الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Следующий хадис, который упоминает Яхья ибн Шараф ан-Науви رحمه الله تعالى в своем сборнике, это пятый хадис, где говорится عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. То есть передается от матери правоверных Умми Абдиллах Аиша, да будет доволен ею Аллах, к сведению о том, что у Аиши не было сына, которого звали Абдулла, и у Аиши رضي الله عنها не было вообще детей, но несмотря на это она взяла себе кунью Умми Абдилля, поэтому является также и сунной даже тех людям или тем мусульманам, у кого нету детей, брать себе кунью. И вот Умми Абдилля Аиша радиаллаху анха говорила, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал: «Мен ахдаса фи амрина» — тот, кто внесет в это наше дело «ма лейса минху» — то, что не имеет к нему отношения, «фахуа рад», — то оно будет отвергнуто. Хадис передали Бухари и Муслим. В другом риваяте, в другом сообщении, которое передал имам Муслим, рахимахуллаху тааля, передается, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Ман амиля амалян» — кто совершит деяние, «лейса алейхи амруна» — на которое не было нашего указания, приказа, «фахуа раддун» — то оно будет отвергнуто. Почему этот хадис является из числа тех хадисов, которые входят в категорию «джавами аль-калим»? То есть тех хадисов, слова которые кратки, но смысл которых многозначны. Ученые говорят о том, что ибо этот хадис указывает на то, что путь, ведущий ко Всевышнему Аллаху, является только путем его посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. И поклоняться Аллаху следует только так, как поклонялся ему он, саллиллаху алейхи вассаляма. И любое поклонение, которое противоречит его пути, то есть пути пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, оно отвергается. Какие же пользы извлекаются из данного хадиса? Первая польза, это то, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мен ахдаса фи амрина хаза» — тот, кто внесет в это наше дело. Что подразумевается под словом «в это наше дело»? То есть в эту нашу религию, религию ислам. «Ма лейса минху» — то, что не имеет к нему отношения, «фахуа раддун» — то оно будет отвергнуто. Имеется в виду, оно будет обратно возвращено к этому же человеку и не принято по единогласному мнению всех обладателей знания, то есть билиджма, как об этом сказал Аль-Аляи, рахимахуллаху та'аля. Вторая польза, которая извлекается из данного хадиса, что если мы посмотрим на два сообщения, которые упомянул Ан-Науви, рахимахуллаху та'аля, в этом своем сборнике, мы увидим о том, что сообщения имама Аль-Бухари и Муслима, рахимахуллаху та'аля, и сообщения, которые передал только Муслим, рахимахуллаху та'аля, между ними есть как сходство, так и различие. В чем заключается сходство между этими двумя хадисами? Сходство заключается в том, что оба эти хадисов охватывают любое поклонение, на которое нету шариатского довода. То есть в каждом хадисе здесь сообщение о том, что оно будет отвергнуто. Любое поклонение, которое совершается не на основе шариатского довода. А в чем же различие между этими двумя сообщениями? В первом сообщении от Аиши радиаллаху анху, который передал имам Аль-Бухари и Муслим, сообщается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман ахдаса фи амрина» — тот, кто внесет в это наше дело то, что не имеет к нему отношения. Здесь имеется в виду тот, кто внесет какое-либо поклонение изначально. То есть сам внесет это дело, то оно будет отвергнуто. А вторая ривая, второе сообщение, которое передал Муслим от Аиши радиаллаху анха, где она сказала: «Тот, кто совершит деяние, на которое не было нашего поклонения». Здесь указание на что? Что этот хадис охватывает те новоизобретенные поклонения, которые внес в религию кто-то другой. Не ты, то есть изначально внес это поклонение, не ты основоположник этого бида в религии, а кто-то другой, который это сделал до тебя. И поэтому эти два хадиса указывают на что? без разницы, ввел ли это ты, стал ли ты основоположником этого поклонения или кто-то другой, оба этих деяния являются отвергнутыми и непринятыми у Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, по единогласному мнению обладателя знания, как сказал Аль-Аляй, рахимахуллаху та'аля. Третья польза, которая извлекается из данного хадиса, что этот хадис, он совпадает со словами Всевышнего Аллаха из сураты Шура, 21 аят. Запомните этот аят, заучите, зазубрите его, этот аят, потому что этот аят один из важнейших основ вопросов бида. Всевышний Аллах говорит: «Ам лахум шурака ушара'у лахум минаддини ма лам я'зан бихиллах». Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не дозволил Аллах. То есть, поскольку этот хадис, хадис Аиши, ради Аллаху анха, упрекает того, кто объединил в себе две вещи. А это первое, то, что он что-то выдумал, что-то новое. А второе, что он утверждает, что это из религии, это и есть истинное нововведение. Поскольку если человек изобрел какую-то вещь новую, и он не считает это из религии, про такую вещь не говорится, что это является нововведением. И она не входит в понимание этого хадиса. А что касается этого аята, сураты Шура, 21 аяте, где Всевышний говорит «Шара'у ляху минаддини». То есть они узаконили для них в религии. То есть они узаконили, ввели что-то новое для них из религии. Имеется в виду, что они утверждают, что вот то, что они ввели в религию, это является сутью религии, которой необходимо поклоняться Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля. Поэтому мы говорим, что этот хадис, он совпадает со словами Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Поэтому, как сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, то есть Ахмад ибн Абдул-Халим, ибн Абдул-Салам, рахимахуллаху та'аля в своей книге «Аль-Кавайд ан-Нурания», что имамы хадисов, как Ахмад, Ибн Ханбаль, рахимахуллаху та'аля, и другие, брали этот аят в аргументацию на то, что нововведения в религии являются запретными и недозволенными. Также этим аятом аргументировались на порицание новшеств в религии такие ученые, как Ибн Джарир ат-Табари, который является кем? Является имамом всех толкователей Кур'ана. Ученые говорят, что имам толкователя Кур'ана, это Ибн Джарир ат-Табари, как он об этом упомянул в своем тафсире. Также в аргументации этот аят брали Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, в своем шархе на Арбаина Нававия в книге Джами аль-Улум валь-Хикам. И вот здесь возникает одно из наиважнейших правил в религии, основываясь на этот хадис и основываясь на этот аят. А правило гласит следующим образом. «Ля юсафу шейун». محدثٌ بأنه بدعة شرعًا إلا إذا عده عبادة. Ученые говорят, что новоизобретенная вещь не будет называться нововведением в шариате за исключением того момента, если человек будет считать это как поклонение. И вот этот критерий о том, что та или иная вещь, она будет называться нововведением только тогда, когда человек будет поклоняться им Аллаху и исповедовать ее как религию. Если же он не будет поклоняться этой изобретенной вещью и считать ее из религии, то это не будет называться нововведением. Этот критерий упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, во многих своих книгах, из числа которых «Аль-Кавайд ан-Нурания». Также об этом упомянул один из известных этой умми, этой общины ученых, как ат-Тартуши, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Китабуль бида валь хавадис», а также Абу Шама в своей книге про бида, а также Шатиби, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Л'Итисам», а также Ибн Раджаб аль-Ханбали, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Джами' аль-Улум валь Хикам». И доводом на это слова пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, «Ман ахдаса фи амрина хаза», «Тот, кто введет в это наше дело», имеется в виду тот, кто будет поклоняться этим делам, желая награду и вознаграждения от Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Поэтому, как сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Маджму аль-Фатава, что любое действие, которым человек желают награду у Всевышнего Аллаха, это является поклонением. Следующая, четвертая польза, которая извлекается из данного хадиса, что этот хадис и вот этот упомянутый ранее аят указывает на то, что основа у нас в поклонениях – это запрет. Нельзя поклоняться Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, кроме как на основе довода. Поэтому, если ты увидишь двух людей, которые препираются относительно какого-либо поклонения, один из них говорит, это ибада, это поклонение. Второй говорит, нет, это не является поклонением. Основа у нас какая? Основа у нас в этом вопросе. Мы возвращаемся к словам отрицающего. Потому что основа у нас в поклонениях – это запрет. Поскольку ни о том или ином деянии не говорится, что это поклонение, если на это не будет указывать шариатский довод. Поэтому, если кто-то тебе заверяет, что это поклонение, и другой говорит, что это не является поклонением, основа у нас, что это не поклонение, пока ты не узнаешь шариатский довод на то или иное действие. Пятая польза, которая извлекается из данного хадиса, я прошу обратить внимание на то, что сейчас будет говориться, поскольку эта польза очень важная польза, посредством которого ты поймешь, что является нововведением, а что не является нововведением. Смотрите, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Мен ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху, фаху раддун». Тот, кто внесет в это наше дело то, что не имеет к нему отношения, то оно будет отвергнуто. Мафхумуль мухаляфа, то есть обратное понимание этого хадиса, заключается в том, что тот, кто будет совершать то, что из религии, то оно не будет отвергнуто. Наоборот, оно будет принято Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля. Ученые разбирают такой вопрос, который называется «Аль-Масалих Аль-Мурсаля». Что такое «Масалих Аль-Мурсаля»? Прежде чем упомянуть, что такое «Масалих Аль-Мурсаля», нам необходимо понять о том, что «Маслиха» – польза в шариате делится на три вида. Первое – это «Маслиха», ученые говорят «Аль-Маслиха Туль-Мульгат», а это непринятое во внимание или отмененная польза. Второе – это «Аль-Маслахатуль-Му'табара», это польза, принятая во внимание. И третье – это «Аль-Маслахаль-Мурсаля», то есть свободная польза или обобщенная польза. В чем разница между ними? Первое, что касается «Аль-Маслахаль-Мульгат», как можно перевести как «непринятая во внимание польза». То есть ученые говорят, что под данной категорией пользы ученые понимают такую пользу, достижение которой не является целью законодателя. То есть в священных контекстах Корана и Сунны существует доказательство того, что достижение такой пользы не принимается Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля, во внимание. Например, относительно вопроса риба. Человек, например, может подумать или прийти у него такая мысль, что если, например, он прибегнет к финансовым операциям, которые основаны на риба, на кредите, то этим самым он может стать, или, то есть это может стать для него причиной его обогащения. То есть человек видит в ростовщичестве материальную пользу для самого себя. Однако принимаемое во внимание, или то есть принимая во внимание, что ростовщичество запрещено шариатом Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, то польза в ростовщичестве, то есть в риба, которую может увидеть человек для личного обогащения, считается отмененной и недействительной. То есть верующий человек, муъмин, не имеет права руководствоваться подобной пользой. Или, например, второй пример, который приводят ученые, передается, что однажды один из правителей Испании, Андалюсии, в дневное время суток, в месяц Рамадан, во время обязательного соблюдения поста, совершил половую близость с женщиной, что согласно шариату Всевышнего Аллаха субхана ва тааля является запрещенным. И тут возник у него вопрос, что ему делать. И тут один из маликитских ученых, Яхья ибн Яхья аль-Лейти, рахимахуллаху тааля, вынес решение, когда он обратился к нему, согласно которому этот правитель должен был искупить свой грех, продержав 2 месяца поста в качестве наказания. Хотя, если мы посмотрим на сунну пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, вообще на шариат Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, что человек, который нарушил пост в месяц Рамадан, каким образом совершив совокупление в дневное время Рамадан, в качестве искупления сначала должен освободить одного раба. Если у него нету такой возможности, должен поститься в течение 2 месяцев. А если он не способен и на это, по причине своего здоровья, то он должен накормить 60 мискинов, нуждающихся. Однако Яхья ибн Яхья аль-Лейхи умолчал про это, про необходимость освобождения раба, и повелел этому правителю поститься в течение 2 месяцев. Почему? Потому что Яхья ибн Яхья исходил из того, что если он скажет правителю освободить раба, то, учитывая его обеспеченность, что он является богатым, он с легкостью может освободить рабов. И потом он не прекратит нарушать пост в месяц Рамадан в дневное время суток. Может опять совершить половое совокупление с женщиной. Поэтому Яхья ибн Яхья посчитал, что его решение будет полезным для правителя такого. Но согласно ученым, такое решение, то есть такая фетва, которую дал Яхья ибн Яхья, основанная на определенной пользе, недействительна, так как оно противоречит тем текстам, которых упомянуты в Коране и Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что необходимо сперва освободить раба, какой бы этот человек ни был, тем более, если это состоятельный человек. Получается, что если он не имеет возможности, то потом только что поститься в течение 60 дней. Значит, вот эта польза, принятая во внимание, а это освобождение раба, она принимается во внимание, а не двухмесячный пост в начале. Поэтому ученые говорят о том, что Яхья ибн Яхья, вот это его решение, вот это его фетва расценивается как отмененная польза, то есть маслиха мульгад. Это во-первых. Во-вторых, что такое маслиха аль-муатабара? Это когда принятая во внимание польза. Как, например, шариат Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля установил, что вино является запретным действием, поскольку оно имеет опьяняющее свойство. Цель такого запрета – уберечь человеческий разум от погибели. Отсюда следует, что мотив, причина запрета употребления вина – это искар, то есть опьянение. А польза данного запрета – защита разума человека. Соответственно, запрет на употребление вина является доказательством тому, что такая польза, в данном случае как защита разума человека, является принятой во внимание. Отсюда следует, что принятая во внимание со стороны шариат законодателя польза, в данном случае что? Защита разума человека может стать основной для других вопросов. Поэтому эта польза, как, например, для кияса, посредством которого, то есть для аналогии, посредством которого, например, мучтахид может вывести решение, что употребление наркотических веществ является также запретным, поскольку наркотики тоже одурманивают и разрушают человеческий разум. Поэтому вот эта польза, шариат берет его во внимание. И третья маслиха, третья польза, которую говорят ученые, это маслиха аль-мурсаля. А это что? А это свободная польза. Что означает свободная польза? То есть польза о принятии или непринятии во внимание законодателям, которое отсутствует точные доказательства. Имеется в виду, что шариат Всевышнего Аллаха Субхана Таля не пришел с определенным доказательством на то, что эта польза либо принимается, либо не принимается. Однако эта польза является той пользой, которая на самом деле берется как довод в шариате из-за других обобщенных доводов или обобщенного смысла, который содержит в себе вот эта польза. И вот ученые говорят, маслиха мурсаля, вот эта общая польза, она может входить в категорию этого хадиса. Каким образом? Потому что может кто-то тебе прийти и сказать, проведение уроков через микрофон или через интернет, или в нашем случае через Zoom является бида. Или, например, записывать уроки на магнитофон является бида. Или, например, кто-то может сказать, то, что азан говорить в микрофон является бида. Почему? Потому что этого не было во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Мы говорим, что это не так. Это считается маслиха мурсаля, общая польза, в которой нету конкретного довода в шариате, но мы смотрим на пользу, о том, что эта польза, раз она есть, то мы ее используем, эту пользу для нас. И тут тебе может он потом возразить и сказал, ага, ты говоришь мне сейчас о том, что эта польза, тогда анашиды исламские также являются пользой у нас в шариате. Потому что это тоже можно сказать, на него, на запрет анашидов конкретного нету довода. Мы тоже во время призыва можем использовать исламские анашиды, поэтому это также является пользой в шариате, значит, это не является бида. Или, например, сказать о том, что маулид, день рождения пророка, саллиллаху алейхи салям, исправлять можно. Почему исправлять можно? Почему это не является бида? Потому что это маслиха мурсаля, они скажут, общая тебе польза. Общая польза, потому что на нее, да, нету в шариате никакого текста и так далее, но это польза, все радуются в этот момент, все что кормят друг друга сладостями, все там анашиды поют, то, все и так далее. То есть, значит, в этом польза есть для людей, для мусульман, так же, как и вы говорите о том, что в микрофон говорить, азан в микрофон говорить является пользой, так же и здесь является пользой, значит, что это не является бида. И вот здесь может что, человек встать и не знать, чем ответить. И здесь возникает вопрос. Вопрос, обратите на это внимание, о том, что когда маслиха мурсаля, то есть вот эта общая, общественная польза будет бид'а и отвергаемой в шариате, а когда она будет приниматься во внимание. И вот здесь это очень тонкий вопрос, на который обратил внимание шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Он сказал в своей книге «Иктида ас-сират аль-мустаким» о том, что кто бы ни изобрел какую-либо пользу, вообще, он утверждает, что в ней есть благо, как мы с вами привели пример. Однако необходимо учитывать следующий, говорит, критерий, для того, чтобы эта польза на самом деле была правильной пользой и учитывалась у нас в шариате, и не являлась из числа нововведения в шариате. Какой же это критерий? И критерий этот является тем, что необходимо смотреть. Или по-другому сказать, и чтобы понять, где граница между теми средствами поклонения, которые становятся новшествами, и теми, которые не являются таковыми, надо посмотреть на две вещи. Первое, была ли нужда в подобном поступке во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. И второе, было ли препятствие для использования этого средства или нет. Запомните эти две вещи, очень важные вещи. Если мы видим, что тот или иной поступок, или та или иная польза, то есть нужда в этой пользе существовала во времена пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, во времена его сподвижников, но они не делали этого, и не было никакого препятствия, которое бы мешало использовать им это средство или это действие, этот поступок, то совершение вот этого поступка является новшеством и нововведением в шариате. Однако, если нужда не была во времена пророка, то есть не было нужды в подобном действии во времена пророка, или была нужда в том или ином действии во времена пророка, но было определенное препятствие, из-за которого невозможно было совершить этот поступок, то что это не является бида, не является новшеством и не является нововведением. Для того, чтобы ясно было понятно, приведем два примера. Первый пример. После смерти посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сподвижники пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям, собрали Коран в единый свиток. Как приводит имам аль-Бухари в своем достоверном сборнике, что Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху анху, то есть указал Абу Бакру, радиаллаху анху, на необходимость того, чтобы собрать Коран в единый свиток после того, как были убиты 70 чтецов Корана. То есть нужда во времена Абу Бакра, радиаллаху анху, в те времена, в котором был собран Коран, была. Почему? Потому что во времена Абу Бакра, при его правлении, был страх того, что Коран затеряется. Все вот эти свитки, которые были разбросаны, они затеряются. Но такой нужды не было во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, находился между ними, жил вместе с ними. Поэтому, когда нужда поменялась, они сделали вот эту общую пользу, а это собрали Коран. Поэтому мы не говорим о том, что это является бид'а, нововведением. И второй пример, как, например, записывать уроки, либо произносить азан в микрофон и так далее. Мы говорим, что нужда в записи уроков или произнесение азана в микрофон в мечетях существует как в нашем времени, так и во времена пророка, саллиллаху алейхи ассалям. Однако мы не говорим о том, что это является бид'а. Почему? Потому что было определенное препятствие, которое препятствовало пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, а также сподвижникам делать это действие. А это что? Записывать лекции на диктофон или говорить азан через микрофон. Почему? Потому что этих вещей не существовало во времена пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И они не были изобретены в их времена. А когда они появились, и когда их изобрели в наше время, то что появилась нужда, чтобы это знание сохранилось, чтобы люди еще больше начали слышать азан. Поэтому мы не говорим, что это является бида, а мы говорим, что это является маслаха мурсаля, обобщенная польза. И эти два примера, они входят в категорию, что вот этого хадиса. Хадиса, когда в нем указание на обратное понимание. То есть то, что является из религии, то оно не отвергается Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Но когда это происходит, мы говорим, когда это есть нужда в этом, и не было препятствия для использования этого средства во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва салляма. Однако мы говорим, если была, например, нужда в каком-то действии во времена пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, но не было никакого препятствия для использования этого средства, то это является бид'а. Какой пример для этого? Пример этому является эфир, который передал Ибн Ваддах, а также Дарими. Что однажды Абдуллах ибн Мас'уд, радиаллаху анху, зашел в мечеть и увидел людей, которые сидят в кружках. В каждом кружке самый главный из них произносит и говорит: «Скажите 100 раз Субханаллах», «Скажите 100 раз Ля Иляха Илляллах», «Скажите 100 раз Аллаху Акбар». И каждый из них повторял по 100 раз путем перекладывания камешек из одной кучки в другую. И когда Абдуллах ибн Мас'уд, радиаллаху анху, увидел, что они делают, он стал порицать их и говорить, что посуда пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, еще не сломалась, одежда его еще не обветшала, а его сподвижники среди вас, либо вы, говорит, поспешили к добру, которому не поспешил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, либо вы открыли дверь к заблуждению. Кто-то может спросить, ну в этом же есть маслиха, есть польза, обобщенная польза, когда человек сидит, и, например, один говорит «Субханаллах», все начинают повторять. Другой говорит потом «Альхамдуля», все начинают повторять. Мы говорим, нет, это является нововведением. Почему нововведением? Потому что нужда для использования этого средства существовала во времена пророка, саллиллаху алейхи салям. Потому что они могли это совершить. Было ли для них это препятствие? Нет, никакого препятствия для использования этого средства не было. Поэтому совершение такого действия, поскольку а раз они этого не делали, является бид'а, нововведением. Поэтому это является одним из важнейших критерий того, как определить, что является бид'а, нововведением, а что не является нововведением в шариате. Следующая польза, которая извлекается из данного хадиса, это шестая польза, о которой мы будем с вами говорить, а это что из важнейших критерий в отведении новшеств, это следование за сунной оставления. А это что? Сунна таркия. Ведь у нас есть сунна двух видов, братья. Запомните раз и навсегда. Сунна та, которую совершал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и та сунна, которую посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, оставлял. Как об этом сказал Ибн Таймия, до Ибн Таймия об этом сказал имам Ш-Шафии, рахималлаху тааля, в своей книге «Рисаля». Также об этом сказал Ибн Таймия в книге «Л-Иктида», а также в своем шархе на «Умда», «Умда Тальфик», а также об этом сказал Ибн Аль-Кайям, рахималлаху тааля, в своей книге «Зад Аль-Маад», а также в своей книге «Илям Аль-Муаккиин», а также об этом сказал Аш-Шатиби, рахимаху тааля, в своей книге «Л-Иктисаб». То есть то, что совершал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, является сунной, а также то, что оставлял посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, также является сунной. И это является одной из великих правил и критерий в вопросах бида. Как об этом упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Ихтидау сиратил мустаким». И необходимо сказать, что вот это оставление, оно обуславливается или имеет две стороны. Первая сторона, когда человек поклоняется посредством этого оставления, это является что? Сунной. А что касается того оставления, посредством которого он не поклоняется, То есть пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не поклонялся, то он не входит в категорию сунны и не входит в категорию религии. Как, например, пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, оставил мясо варана. То есть он не стал кушать мясо варана, как это перевел имам аль-Бухари Муслим со слов Ибн Аббаса, радиаллаху анху. Поэтому мы говорим, что вот это оставление пророком, саллиллаху алейхи ва саллям, этого мяса не является ибада в шариате, то есть поклонение в шариате. А второй момент, если пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, оставил что-то с целью поклониться Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля, то это является что? Доводом в шариате. Но при каком случае, если есть нужда, потребность в этом действии и отсутствовало препятствие в этом совершении этого действия при пророке, саллиллаху алейхи ва салляме. Что касается сунны таркия, то есть оставленной сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, то, что оставлял пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижники, бывает двух видов. Первый вид – это если пришел явный шариатский довод, где говорится, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, это оставил. Как, например, сподвижник говорит, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, этого не делал. Как, например, в хадисе, как приводится имам Муслима со слов Джабир ибн Самура, в котором говорится, что Джабир говорил: «Однажды я совершал молитву вместе с пророком, саллиллаху алейхи ва салляма». Какую праздничную молитву? «Я, говорит, совершал ее не один раз». И не два раза. Я видел, как пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, совершал эту праздничную молитву без азана и без икамы. Это явный контекст от сподвижника пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, от Джабир ибн Самура, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, оставлял азан и икаму для праздничной молитвы. А второй вид сунны – это такая сунна, в котором нет явного текста, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, оставлял то или иную вещь. Однако, если есть потребность в той или иной вещи, то нам бы передалось это, так или не так, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, совершил это действие. Как, например, исправлять день рождения самого пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Если бы он это совершил, или совершали его сподвижники, то это нам передалось. Но поскольку это не передалось нам, то значит, они оставляли это. А это является сунна таркия, то есть оставленная сунна в шариате, как об этом упомянул Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Илям аль-Муаккиин». Следующий момент, который необходимо упомянуть, что сунна таркия, то есть оставленная сунна пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, она может конкретизировать общий текст, она может обуславливать безусловный контекст и так далее. Например, если кто-то придет тебе и скажет: «Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, приказал нам в священном Коране, в сурату Аль-Бакара, в 152-м аяте, поминать Аллаха, субханаху ва та'аля, коллективным поминанием, сказав: «Фадкуруни адкуркум, вашкурули валя такфурун», — поминайте меня, и я буду поминать вас, благодарите меня, и не проявляйте ко мне в отношении меня неверия. Значит, говорит, мы должны поминать Аллаха коллективным поминанием. Мы скажем ему следующим образом: то, что ты упоминаешь как коллективное поминание, то да, он входит в понимание этого аята. Поминайте меня все вместе, и я буду поминать вас. Однако сунна таркия, оставленная сунна пророка, саллиллаху алейхи ва салляма, разъяснила нам о том, что аят не понимается так, как ты понимаешь этого. Потому что в этом аяте пришло слово в безусловном контексте. А сунна таркия, то есть оставленная сунна пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, указывает на то, что сахабы, сподвижники пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, не делали этого действия. Получается, сунна таркия, оставленная сунна, она конкретизирует общий текст или обуславливает безусловный контекст. Поэтому, мы, как в этом аяте, что действие пророка, саллиллаху алейхи ва салляма, обуславливает безусловный текст. Если ты поймешь это внимательно, может, ты сейчас это не понимаешь, прослушай еще раз, то ты закроешь для себя многие врата бида, нововведения. Поэтому необходимо понять три вещи, то, о чем мы сейчас говорим. Первое – это разница между маслаха мурсаля и бида мухдаса, то есть общей пользой, общественной пользой и нововведением. Еще раз подытожу, скажу, что разница между ними какая? Разница между ними такая, что необходимо смотреть, была ли нужда в подобном во времена пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и было ли препятствие для использования этого средства. Второе, необходимо понять тебе сунна таркии, что такое оставленная сунна. И третье, это фахмус саляф, понимание праведных предшественников, поскольку понимание праведных предшественников, это сахабы, является доводом в шариате. Если ты это все поймешь, то тебе легко будет закрыть все двери, ведущие к чему? К нововведению. Седьмая польза, предпоследняя, которая извлекается из данного хадиса, а это то, что в следовании за шариатом и за пророком, саллиллаху алейхи вассаляма, необходимо принимать во внимание шесть вещей, по причине изменения которого деяние становится нововведением. Я эти вещи упомянул не вместе, а в разбросанном виде Ибн Таймия, рахимаху Аллах, в своей книге «Иктидау ас-сират аль-мустаким», а также в «Кавааид ан-Нурания». Также эти шесть вещей упомянул Ибн аль-Кайм в книге «Иляму аль-Муакаин» и «Зад аль-Маад» и в других книгах. Также Аш-Шатиби, рахимаху Аллах, в своей книге «Иль-Итисам иль-Муафакат». И все эти вещи собрал воедино и хорошенько их, то есть упомянул, это что? Шейх аль-Алляма Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимаху Аллах, в своей книге «Иб'да' фи камали ш-шар' ва хатар аль-Ибтида'». Первая вещь, которую необходимо нам понять, а это по причине, если эта вещь изменится, то деяние твое станет нововведением. Какое это время? То есть тот, кто противоречит шариату во времени и поклоняется этим самым, тот попадает в нововведение. Как, например, если человек поклоняется Всевышнему Аллаху Субханаху Ва Тааля, стоя на Арафате во время хаджа, во время хаджа в 10-й день. Мы знаем, что стояние на Арафате совершается 9-й день месяца Зульхиджа, а он поклоняется Аллаху в 10-й день месяца Зульхиджа или 8-й день месяца Зульхиджа. Этим самым он противоречит шариату в чем? Во времени. Этим самым попадает бидъа. Либо, например, человек приносит жертвоприношение Всевышнему Аллаху Субханаху Тааля, думая, что это курбан не в месяце Зульхиджа, не 10-й, 11-м, 12-м дне месяца Зульхиджа, а говорит, я делаю курбан, то есть Айдуляха, делаю жертвоприношение Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. В какой день? Например, в месяце Зулькаада. Заранее. Этим самым, что он противоречит времени, которым узаконил Всевышний Аллах Субхана Тааля делать курбан. Этим самым он попадает куда? В бида. Вторая вещь – это место. Тот, кто противоречит шариату Всевышнему Аллаху в отношении какого-либо места и поклоняется этим самым, он попадает куда? В нововведение. Как, например, человек поклоняется Аллаху Субханаху Ва Тааля, тем самым, что стоя в день Арафати не на Арафе, а в Муздалифе или в Мине, например. Он попадает куда? В бид'а. Третья вещь – это Аль-Кадр, то есть количество, размер. Тот, кто противоречит шариату Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля в вопросе количества, размера и поклоняется этому, тот попадает куда? В бид'а. Как, например, в одном тавафе человек делает таваф не 7 кругов, а 8 кругов. Или, например, человек совершает молитву зухр не 4 ракаата, а совершает 5 ракаатов. Он попадает куда? В бид'а и так далее. То есть это в количестве, в размере. Четвертая вещь – причина. Тот, кто противоречит шариату в причине и этим самым поклоняется Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, попадает в бид'а. Как, например, человек, когда зевает, он превращает вот это зевание или делает ее причиной для произнесения слов «Аузу билляхи мина шайтана раджим». Как иногда можно услышать, это является что? Бид'а. Или, например, человек, когда отрыгивает, он свою отрыжку делает причиной для произнесения слов «Альхамдулилля». Как это можно часто услышать у татаров, так или не так. Это что? И тем самым он попадает куда? В бид'а. Пятая вещь – это джинс, то есть вид, род. Тот, кто противоречит шариату Всевышнего Аллаха в вопросе вида какого-либо рода и поклоняется тем самым Всевышнему Аллаху, тот попадает куда? Бида. Как, например, если кто-то поклоняется Всевышнему Аллаху Субхану Тааля во время курбана, во время принесения жертвоприношения, реже что? Не овцу, не козу, не корову, не верблюда, а, например, режет курицу или утку, этим самым приближаясь к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. То есть в этом вид этого что животного отличается от вида чего? Верблюда, коровы и кого? Ну, то есть овцы. Этим самым попадает куда? В бидъа. И шестая вещь – это сифа, то есть образ, порядок совершения. Тот, кто противоречит шариату Всевышнего Аллаха Субхану Тааля в каком-либо образе и поклоняется Аллаху этим самым, он попадает в бидъа. И вот эта шестая вещь, она под ним три подразделения, три группы. Как, например, первая группа – это видимый образ действия. Как, например, человек, когда делает таваф, мы когда сделаем таваф, то есть Кааба остается слева от нас. А он наоборот, круг наоборот делает так, что тауаф остается от, что? От него справа. В этом случае он что? Попадает, то есть образ его совершения тауафа, порядок совершения тауафа, меняется не так, как узаконил шариат Всевышний, он попадает куда? В бидъа. То есть видимый образ действия. Вторая подгруппа это что? Если человек стремится поклониться Аллаху так, как это не стремился пророк, саллиллаху алейхи вассаляма. Как, например, человек стремится совершить намаз в таком месте, в котором не стремился посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Этим самым что? Попадает в бидъа. И третье, придерживается и соблюдает то, что не соблюдал и не придерживался посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Даже если основа этого действия совершил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Как, например, человек придерживается и соблюдает постоянно необязательную молитву, добровольную молитву нафиля, джамаатом совершает, то есть коллективно совершает. Это является бида, то есть постоянно совершать таким образом. И это порицал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахималлаху тааля, как это передается в маджмуаль фатава. Это шесть вещей, если одно из этих шесть вещей изменится в деянии человека, то его деяние становится нововведением. И последняя польза, которая извлекается из данного хадиса, что если ученые, обладатели знания, разногласят в каком-то вопросе дозволенным разногласием, еще раз повторяю, дозволенным разногласием, то недозволительно описывать тот или иной вопрос, в котором они разногласят, и если он считает, что его оппонент придерживается менее весомого мнения, то есть слабого мнения, то его, значит, мнение является бида. Это неправильно. Это то, на что указывают книги, то есть труды и сочинения обладателя знания. Например, мы увидим в некоторых книгах, которые пишутся по разногласиям, как книги, например, Марвази, Тахави, Ибн Джарира, Ибн Абдельбарра, Ибн Кудамы, рахималлаху тааля, и других ученых, когда они выбирают, какое мнение более сильное и какое мнение менее сильное, они не описывают мнение, слабое мнение своего оппонента, что это является бидъа. Поэтому это является неправильно. Потому что ты иногда найдешь в словах некоторых ученых, что они употребляют это слово, что второе мнение, если оно неправильное, значит, или более слабое, что это является бидъа. Но это очень редко можно найти в некоторых трудах. Но мы как говорим, что упомянуто в редком виде, то у него хукма, то есть постановления нету в шариате, и на это не обращается никакого внимания. Я прошу Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, Господа Великого Трона, чтобы Он облегчил нам и даровал нам всего самого наилучшего в обоих мирах. Субханаку Аллаху, бихамдик, шаду ля иля иля, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайра.